Да, в нашем народе принято называть этот праздник Троицы, хотя я не пойму, почему. Троица не на день Пятидесятницы появилась, а когда? Она не появлялась, да? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, они вечные. Они жили и будут жить всегда вечно. Да, другое дело, люди убедились воочию. Да, но об этом и евреи знали. А мы сегодня поговорим о Духе Святом, вот, а точнее о крещении Духа Святого. Потому что именно в день Пятидесятницы произошло обещание. Да, Бог крестил людей Духа Святого. Что знали в Израиле о Духе Святом? Кто знает из вас? А? На пророках был. Ага. Еще что знали?
Дух Святой сходил для определенного
какого-то действия. Ага. Дух Святой сходил, точнее, Бог его посылал, да? Для определенной цели, например. Например. На Саула. Да, на Саула, да, Бог дал Саулу Духа Святого. Для чего? Кто такой Саул? Он пророчествовал, но Дух Святой зачем был дан ему? Чтобы он руководил народом израильским. Да, чтобы он мудро руководил народом израильским. Да, но когда у Саула расточилось сердце, в 16 главе 1 Царств, мы можем прочитать, Дух Божий отошел от него. Да, Бог дал его, да, потом, когда Бог избрал себе нового царя, Дух почил уже в Давиде, от Саула отошел Дух Святой. Когда Давид согрешил с Версавией, Псалом 50, помните, о чем он молился в том числе? 10 Псалом, 13 стих. «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними у меня», просит Давид у Господа. Да, то есть в Ветхом Завете Дух Святой давался Богу на определенное время конкретному человеку, на определенное выполнение им, да, какого-то труда, а потом Бог мог Духа забрать. Так же было с Гедеоном, например. Да, Бог дал Гедеону Духа Святого на время, которое необходимо было, чтобы победить филистимлян, да, потом Дух отошел от Гедеона. То есть вот Израиль, народ израильский знал о Духе Святом. Знал, и мы видим по словам Давида, что знал. Да, но в Ветхом Завете Дух Святой выполнял совсем другую работу, нежели в Новом Завете. Да. Он давался Богом на определенное время, определенным людям, не всему народу, для выполнения определенной работы. И вот Бог через пророка Иезекииля дает другое обетование о Духе Святом. Иезекииль 36 глава. Иезекииль 36 глава. 26-27 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать». Какие обетования, связанные с Новым Заветом, дает Бог народу? Что Он обещает сделать? Изнутри ударить какое сердце? Ударить сердце каменное. Качество каменного сердца какие? Черствое, да. Что значит черствое? Не воспринимает ничего. Так, давайте вспомним, что Бог Ною говорил. Когда Ной высадился, да, вода спала, Ной принес в жертву Богу благоухание приятное, да, и Бог, посмотрев на праведного Ноя, там 8 человек только спаслись, никого больше нету на земле. Бог посмотрел на Ноя, в 8 главе Бытия написано, и сказал, что не буду я больше поражать землю за грехи человека, воду и потом. Потому что помышление сердца человеческого, глядя на Ноя, говорит Бог, зло от юности его. Даже помышление сердца Ноя были зло от юности его. Из Иеремии, в 17 главе, 17.9. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное». Вот люди, которые рождались от Адама, они рождались уже с каменным сердцем, с лукавыми крайне испорченными. Да ничего доброго в этом сердце не было. Дай Бог решает, собирается решить кардинально проблему человека. Человек с таким сердцем может исполнять заповедь? Не может. Да? И Бог решает поменять у человека сердце. Да, и вот здесь он дает обетование. Какие? Вместо каменного и лукавого сердца он обещает дать мягкое или кроткое плотяное, как кроткое. Кроткое, это с которым Бог может все, что он хочет делать. Да, как пластилин. Нет. Еще что обещает дать? Новый дух. Вместо старого духа дать новый дух. И, наконец, что еще внутрь положить? Внимательно посмотрите. 27 стих. Вложу внутрь вас дух мой. Вложу внутрь вас дух мой. И сделаю. Да, вот с помощью этого духа сделаю что? Что вы сами будете ходить в заповеди мои. Какую работу будет Дух Святой проводить внутри? Он будет давать желание человеку и давать возможность человеку самому исполнять заповеди. Да? Не потому, что человек обязан это делать, а потому, что человек имеет Духа Святого. Да? У него новое все, у него новое сердце, новый Дух, еще Дух Божий живет внутри него. Вот такое обетование, обетование Нового Завета дал Бог народу Израильскому. Книги пророка Иоиля. Следующее обетование о Духе Святом. 2 глава, 28-29 стих. Иоиль. 2 глава, 28-29 стих. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. Бог обещает народу израильскому, что придет время, да, когда Он от своего Духа изольет на людей. И на кого Он изольет? На молодых и на старых, на мужчин и на женщин. Да? На рабов и на рабынь Божьих. Да? На рабов и на рабынь Божьих. Вот такое пророчество, о котором в день Пятидесятницы напоминает людям Петр. Но далее. Иоанн Креститель, который был послан Богом, чтобы подготовить в народе израильском путь к приходу Мессии. В каждом из четырех Евангелий Иоанн Креститель показывает на Иисуса, да, и говорит очень важные слова. И мы только одно место прочитаем. В Матфея 3 глава. Матфея 3 глава. С 5 стиха. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, к Иоанну Крестителю, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, обратите внимание, кому сейчас Иоанн будет говорить. Кому? Кому конкретно? Фарисеям и саддукеям. Да, фарисеями и саддукеями. Да, это грамотные, знающие закон люди. Порождение ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Для чего фарисеи и саддукеи пришли к Иоанну? Что они думали? Да, что если они сейчас, да, примут крещение водное от Иоанна, да, Иоанн во что крестил? Погружал в воду, да, для покаяния грехов. Да. И они подумали, что если сейчас Иоанн крестит их в воду, то они избегут чего? Будущего гнева. Вот цель их прихода, чтобы принять крещение. Да. И он обличает их. Да. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? И дальше говорит, что нужно сделать, чтобы избежать этого гнева. Сотворите же достойный плод покаяния. Сотворите достойный плод покаяния. Покаяние, метаноя по-гречески. Что такое покаяние? Изменение мышления, да, перемена мышления. Да, когда человек принимает решение изменить мышление, перестать жить для себя и жить для Бога. Да, и вот Иоанн говорит, что может им помочь избежать будущего гнева, если они что сотворят? Достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. О каком плоде речь? Если не принесешь добрый плод покаяния, да, то ты будешь похож на дерево, которое не приносит доброго плода. А с этим деревом что делают? Срубают и бросают в огонь. 11 стих. Я крещу вас в воде в покаяние. Крещу — это слово, как можно еще читать? Ага. Я погружаю вас в воду для того, чтобы вы покаялись в грехах своих. Но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить, или он будет погружать вас в Дух Святой и в огонь. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Показывая на Иисуса Христа, Иоанн говорит, что вот тот, кто что будет делать? Как? Погружать в дух и куда еще? И в огонь. Так, крестить духом и крестить огнем. Кого чем будет крестить Иисус? Тот, кто принесет достойный плод покаяния, да, тот будет крещен или погружен в Дух Святой. Тот, кто не принесет достойный плод покаяния, как дерево, его срубят в огонь, да, как солому, пшеницу, житницу, да, Господь соберет, а солому куда? Огнем неугасимым. Не принесешь достойный плод покаяния, значит, будешь сожжен огнем. И видим мы здесь, что крещение Духом Святым с чем напрямую связано?
Покаяние.
С покаянием. Напрямую связано с покаянием. И деяния апостолов. Деяния апостолов. Приближаемся к нашему событию. 1 глава, 5 стих. Ибо Иоанн крестил водою. Иисус говорит своим ученикам, перед тем, как вознестись апостолом. Иоанн крестил, или Иоанн погружал в воду. А вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым, или будете погружены в Дух Святой. И 8 стих. Какой результат будет после того, как вы будете погружены в Дух Святой? 8 стих. Да, и вот в тот момент вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, даже до края земли. Что Дух Святой даст в момент того, когда Он сойдет на них? Он даст им силу для чего? Для свидетельства. Из Ветхого Завета, из пророка Иезекииля, что мы помним? Когда Дух Святой будет вложен Богом внутрь человека, какую работу он там будет проводить? Человек, который имеет Духа Святого, будет соблюдать сам, причем, да? Его никто не будет заставлять. Он будет соблюдать заповеди. Да? Будет соблюдать заповеди, и здесь видим, что он будет иметь силу для свидетельства об Иисусе Христе. Вторая глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Давайте представим. Представим храмовую площадь. На на эту храмовую площадь, в храм, на поклонение Богу, должен был прийти каждый иудей, мужчина, на один из трех праздников. Да? Песах или Пасха, День Пятидесятницы или праздник первых плодов, и на праздник Кущи, который осенью празднуется. На праздник Кущи. Вот на один из этих трех праздников каждый иудей, независимо где бы он ни жил, да, он должен был прийти в Иерусалим на поклонение Богу. Десятки или даже сотни тысяч, да, евреев, они собирались в эти дни на храмовую площадь. И вот огромное скопление народа. Недалеко от этого места находится дом, в котором закрыты окна и закрыты ставни. Никто и не знает, что там, есть там кто. Наверное, думаю, что нет никого. Потому что обычно дом закрывает ставни, когда нет никого. То есть все закрыто. И вот люди, вот эти тысячи людей, стоя на храмовой площади, что они услышали? Сильный шум. На что похоже? Сирена? На ветер. Сильный шум от штормового ветра. Вы когда-нибудь слышали такой шум? Когда сильный ветер дует так, что деревья гнутся к земле. Слышали? Скажите ваши ощущения. Когда вы такой шум слышите, что вы сразу делаете? Сначала вы смотрите, что происходит. Да что происходит? Да, я помню 98-й год, как раз вот игры вот эти закончились, детские олимпийские игры. У меня вот ассоциация вот с этим. И то ли август, то ли сентябрь. Мы с Валей дома были. И вдруг за окном я слышу какой-то сильный шум. Очень сильный шум. Я подбегаю к окну и наблюдаю, что деревья стоят, вот если дерево тоненькое, оно вот практически прямо до земли. Я в жизни такого не видел. Вот там внутри сразу тревога, страх. Я быстро побежал, и все окна, которые открыты были, я все окна стал закрывать. Громадные деревья падают. То есть нормальная реакция – это втянуть голову в плечи и посмотреть, откуда шум. Да, и вот тысячи людей смотрят на небо, слышат шум, а ветра нет. Ветра нет. Небо солнечное. Ничего не происходит. Ветра нет. Этим шумом наполнился и весь дом, где находилось 120 учеников. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Вот эти люди, стоя на площади, глядя на небо, что они увидели? Они увидели сноп огня. Сноп огня, который с неба приближался к земле. Да, ну вы себе представьте, что огонь летит с неба, да? Огромный сноп огня летит с неба. Да, и каждый из нас, глядя это, мы говорим, слава Богу, не сюда летит. Да, не на площадь летит он. Да, и они видят, все люди видят, как вот этот огонь вошел в дом. Все что ждут? Сейчас вспыхнет. Да, сейчас этот дом вспыхнет и моментально сгорит. Но огонь проходит сквозь крышу и теряется. Нет огня. Что видят ученики в доме? Да, они сидят, первая глава мы видим, молятся, да, услышали шум, не пойму, что за шум, и вдруг с потолка, они видят сквозь потолок, проходит огонь. Разделяется на 120 частей, и в каждого из них. После этого, 4 стих нам говорит, и исполнились они Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Исполнились пассивный залог. Не сами они исполнились. Да? Бог их переполнил Духом Святым. Да, и они были исполнены со стороны извне Духом Святым. Да, и мы видим, что в этот момент произошло что? Какое событие произошло? О чем говорил Иисус Христос? Они были крещены Духом Святым. Или по-другому, они были погружены в Дух Святой. И в этот момент не только погружены, но внутренне, да? Господь влил Духа Святого, исполнится это, переполнится до краев. А чтобы нам понять образ, представьте себе кастрюлю большую, вы берете пустой стакан и погружаете туда до конца. Скажите, что в чем? Стакан в воде или вода в стакане? Стакан в воде, и вода переполнила стакан. И вода переполнила стакан. Отождествление. Возьмите промокашку. В воду ее опустите. Скажите, промокашка в воде или вода в промокашке? И то, и другое. То есть суть крещения Духом Святым означает отождествление. Вы знаете, этим словом баптизм, да, описывали процесс окрашивания ткани. Да, раствор красящий туда погружали баптизм, да, погружали ткань, вынимали, структура ткани осталась та же, структура та же, а внешний вид ткани поменялся. Да? То есть вот это слово баптизм, крещение, означает, что предмет, погруженный в какую-то среду, полностью погруженный, а потом вынутый из нее, приобретает качество среды, в которую погрузили. Так, крещение Духом Святым – это значит отождествление с кем? С Духом Святым. Человек, который был Богом крещен Духом Святым, он принял качество чье? Бога. Дух Святой – это Бог. Да, он принял качество Бога – отождествление. И вот это и произошло. Исполнилось обетование. Петр, 14 стих, 2 главы Деяний. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это и есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать». Петр повторил то, что мы с вами читали в книге пророка Иоилем. И объясняет вот те чудеса, которые народ видит, Петр объясняет им, что это и есть обещанный Дух Святой, которого Бог обещал отцам нашим через пророков послать на землю. И после этого Петр говорит проповедь и показывает вот все то, что произошло с Христом, сколько дней назад? 50 дней назад, все, что произошло с Христом. Он, сопоставляя с Ветхим Заветом, показывает, что вот этот Христос, которого вы распяли, и был Мессией, Сыном Божьим, который умер, но который на третий день воскрес, 33 стих, подводя его к проповеди, Петр говорит: «Итак, Он, Иисус Христос, быв вознесен Божью, десницу Божию, и приняв от Отца обетование или обещанного Святого Духа, излил сейчас то, что вы видите и слышите». Петр, сопоставив, говорит им, что сейчас вы видите и слышите, что они слышат. Шум, как бы от сильного ветра. Что они видят? Они видят пламя, которое сошло. Потом, что они слышат и видят? Они видят, 120 человек вышли из горницы, и на понятных языках для себя иностранных, они начинают говорить о великих делах Божьих. Да, и люди не понимают, что происходит. Мы же знаем, они все галилеяне. Почему они говорят каждый на тех наречиях, которых они не знают и не изучали эти языки? И Петр им объяснил. И тогда, 37 стих, услышав это, народ, который был на площади, они умилили сердце. Точнее, слово «умилились» у нас давно ушло из обихода. Они были облечены в самое сердце. Вот смысл этого. Услышав проповедь Петра, они были поражены в самое сердце его словами. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Да, в контексте, что нам делать, чтобы спастись от Божьего гнева? И Петр сказал, покайтесь. И так крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Крестится опять же, пассивный залог. Покайтесь, и да будет погружен каждый из вас для прощения, или еще по-другому, по причине прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Что нужно сделать, чтобы получить дар или в подарок Святого Духа внутрь себя? Покаяться. Покаяться, и тогда Бог вас погрузит во что? В Дух Святой. Речь не о водном крещении, а о крещении Духа Святого. Покайтесь, и будете Богом погружены в Дух Святой, и в этот момент что получите?
Дар
Святого Духа. Куда? В самое сердце. В самое сердце получите. Да вот и все сошлось. Все сошлось. 41 стих. Итак, охотно принявшие Слово Его, были погружены. Во что? В Дух Святой. Посмотрите, покайтесь. И что сделали люди, которые услышали проповедь Петра? И его объяснение, что им надо сделать? А? Они охотно приняли Слово. А охотно принять Слово, это значит поверить, да, в то, что им говорится. И плюс, что они, какое решение приняли? Покаяться. Приняли решение изменить мышление. Приняли решение изменить мышление, которое шло за их верой. Поверив, они покаялись. И было в то время 3000 человек. Да вот что такое крещение Духом Святым в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы особым образом Дух Святой сошел на апостолов, да, и еще других учеников Иисуса Христа. Да, особое сошествие только на них таким образом. Только на них. Да, потому что они уже верили в это. Иисус им являлся. И после того, как 120 человек были крещены Духом Святым, они проповедовали Слово, и что произошло? С 3000. Они, услышав Слово, поверили и покаялись. И в этот момент им были прощены их грехи, они были погружены в Дух Святой тем, кто крестит Духом Святым. Иисус Христос, помните, Иоанн говорил, за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым. Они были Иисусом погружены в Дух Святой и были наполнены этим Духом. Первое исполнение Духом Святым тогда, когда человек крестится Духом Святым. Вот какие события произошли в день Пятидесятницы. С этого момента начинается время Нового Завета, начинается время Церкви. Да, первая Церковь, которая состояла из людей, в сердцах которых жил Дух Святой. Это первая Церковь. Каким образом сейчас это происходит, друзья? Как мы получаем спасение от гнева? Как мы получаем спасение от гнева? Что нам для этого надо сделать? Давайте посмотрим. 2 Фессалоникийцам. 2 глава, 13-14 стихи. Да, и какую работу здесь Дух Святой проводит? 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру в истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, еще от начала, какой механизм спасения Бог предусмотрел? Как Бог решил, каким образом Он будет избавлять от гнева людей? Через освящение Духа и веру истины. Да? Каким образом на основании этого отрывка Бог призывает к спасению? Каким образом? 14 стих. К которому и призвал вас благовествованием нашим. Кого Бог призывает? А если бы у нас сейчас было евангелизационное собрание, да, вы бы были неверующими. А я бы был благовестником. А вот я вам благовествую об Иисусе Христе. Что сейчас происходит, когда человек благовествует об Иисусе Христе? Кто говорит через человека? Дух Святой говорит через человека. Да, но более того, кто работает в сердце людей в лукавых и в крайне испорченных? Дух Святой освещает их сердца посредством Слова. Послание к Евреям 4:12. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. То есть Дух Святой посредством Слова проводит работу по освящению сердец, чтобы человек с лукавым и крайне испорченным сердцем увидел себя с позиции Бога. Да, увидел себя грешником. Да, увидел, кто он такой, кто такой Бог. Это работа Духа Святого через благовестника и работа Духа Святого в сердцах. Вы все призваны. Да, все, которые услышали Слово, вы все призваны. Бог вас всех призвал куда? В жизнь вечная. Да? Бог вас всех призвал получить избавление или спасение от своего будущего гнева. Скажите, а кого же тогда Бог избирает? Всех призванных или некоторых? Те, кто уверовал. 13 стих. Через освящение Духа и веру истине. Да? Призывает, вернее, избирает ко спасению из всех присутствующих только те, которые уверовали в то, что слышно. Но и этого недостаточно, мы уже знаем. Да? Крещение Духом с чем связано? С покаянием. Крещение Духа связано с покаянием. Недостаточно уверовать. Луки 9 глава. Луки 9 глава. Смысл покаяния. 23-24 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми свой крест и следуй за мной. Посмотрите, Иисус говорит людям, если вы хотите идти за мной, то сначала что вы должны сделать? Отвергнуть себя, да, отвергнуть, отказаться. Отказаться от своей жизни. Но более того, что еще должны сделать? Взять крест. Или по-другому умереть для себя. Отказаться от своей жизни и умереть для себя. И только после этого вы сможете что сделать? Следует за мной. Ибо кто хочет душу или жизнь свою сберечь, тот погубит ее. Потеряет ее или погубит ее. А кто потеряет или погубит жизнь свою ради меня, тот сбережет ее. Сбережет ее для жизни вечной. А вот смысл покаяния. Если человек поверил, но не принял решение отречься от себя, умереть для себя и жить для Иисуса, будет он иметь жизнь вечную? Произойдет в его жизни крещение Духа Святого? Иисус Фарисеям говорил, принесите добрый плод покаяния. Да. Это решение. Да, это решение. Я был когда неделю назад в Кисловодске. И на крещении говорил проповедь о завете. Объяснял людям, что такое завет. Чтобы они поняли, что водное крещение не имеет ничего общего с заключением завета. Да. Что водное крещение это только свидетельство того, что уже завет заключен у тебя в прошлом. Да, что завет происходит, заключение завета происходит в момент покаяния. Вот. И много-много-много о завете говорил. И в конце собрания вышел один парень. вышел один парень, покаялся. А потом он, я у Искандера с Лией останавливался. Вот, потом пришел туда, домой в гости. Там много молодежи было, человек 25. И когда все уже часов в 10 вечера разошлись, он остался и попросил поговорить со мной. И я с ним поговорил. Оказалось, что этот парень 7 лет назад покаялся. Или, как мы говорим, принимал покаяние. Вот. Но он когда рассказал мне о своей жизни, я увидел, что плодов-то покаяния в его жизни не было. У него жизнь не изменилась. Хотя он покаялся. Я, расскажи мне, как ты покаялся? Вот он стал рассказывать, что вот ходил на собрание, ходил на молодежку, слышал слово, проповедь слышал. Вот, и говорит, я очень испугался после смерти попасть в ад и в озеро Огненное. Я так испугался, что я решил покаяться. Понимаете? Я ему говорю, Виталик, у тебя не было покаяния. Потому что покаяние – это то, когда ты ставишь в центр Иисуса Христа. Ты принимаешь решение жить для Иисуса Христа. А ты, когда каялся, твое решение было – я в центре. Я не хочу, я боюсь попасть в озеро. Да, поэтому он признался в своих грехах, и ему сказали, что ну вот ты теперь покаялся. Он принял водное крещение потом, вот. И жил 7 лет так, как он считал нужным. Потому что не было у него решения, не было у него вот этой метанойи, да, изменения мышления. И не было Духа Святого, не было нового сердца, сердце старое стало. Покаяние всегда, после покаяния всегда следует добрые плоды, измененная жизнь. Послание к Римлянам. Вот что происходит в момент крещения Духом Святым. Когда человек кается или принимает решение, ставит в центр своей жизни не себя, да, не свой страх перед озером Огненным, а ставит в центр своей жизни Иисуса Христа, которого он полюбил больше самого себя. Послание к Римлянам, 6 глава, с 1 стиха. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся, или по-другому, все мы, которые были погружены в Иисуса Христа, в смерть Его погрузились, или смертью были погружены. Итак, мы погреблись с Ним погружением в смерть. Немножко тут понять нам надо. Здесь говорится о крещении Духом Святым. И Павел говорит Римлянам, неужели вы не понимаете, да, что все вы, которые были крещены в Иисуса Христа или были погружены, да, в Иисуса Христа, в смерть Его погрузились. Да, помните погружение, что такое? Отождествление. Да? Покаявшись, вы отождествились с чем? Со смертью Иисуса Христа. Христос каким образом умер? Он реально умер? Он реально умер. После смерти куда тело его положили? Это было еще одним подтверждением, что человек умер. Да, в могилу. Мы хороним людей. Да не людей, а мертвецов уже хороним. Человек умер. Медики дают заключение, что действительно умер. И чтобы уже никаких сомнений не осталось, что мы делаем? Закапываем могилу. Закапываем, притопываем, все. Человека того нет. Человек умер, похоронен, закопан. Нету его. Вот здесь о том же самом. Неужели не знаете, когда вы были погружены в Иисуса Христа, в момент покаяния, вас, вот того старого, не стало. Вы умерли и вас закопали в могилу. Ну только что крест не поставили, да? Но вас нет. Итак, мы погреблись, да, или были закопаны уже с ним крещением смерти, дабы как Христос. Да, для чего все это было, что старый нас человек закопан? Дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот как Христос умер, да, и Христос человек, он перестал существовать. Когда Христос воскрес, он воскрес таким же Иисусом, который был, или другим совсем? Другим совсем. Он воскрес в новом теле. Он воскрес в новом теле. Уже пространство, время не владели. Да? Уже даже препятствия, в закрытые двери, да, в закрытый дом он входил. То есть он в качественно новом теле воскрес. И здесь сравнение. Вот как Христос воскрес новым, другим. Хотя внешне был похож? Был похож. Вот так же и вы, умерев со Христом, погрузившись во Христа, вот так же и вы умерли те старые, а сейчас вы воскресли, хотя внешне вы похожи, но внутренне вы совсем другие. Потому что старый ваш человек где находится? Похоронен. Похоронен. Пятый стих. И если постольку, поскольку мы соединены с Ним, с Иисусом, подобием смерти Его, Он умер, мы умерли для себя, покаяние, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек, вот тот старый человек, он распят. Распят — это что значит? Распятый живет. Да или нет? Где он, ветхий человек? Он не просто распят, да? Он был распят, а потом его похоронили, его нет. Да, ветхий наш человек распят с Иисусом Христом. Чтобы упразднено было тело греховное. Слово «упразднено» несколько другое значение имеет. Чтобы обессилено было тело греховное. Обессилено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Вот тот ветхий наш человек умер и похоронен для чего? Чтобы наш новый человек, который, впрочем, где живет, в каком теле? Да, в старом теле живет. Да, тело-то оно имело власть над моим старым человеком, тело греховное. Имело власть, да? Когда мы были старыми, со старым сердцем, со старым духом, когда Духа Божьего у нас не было, наше греховное тело имело над нами власть. Грех властвовал над нами. Мы были рабами чему? Греху. Так вот, как только старый наш человек умер, мы приняли решение умереть. Вот в этот момент мое греховное тело, оно потеряло силу. Мое греховное тело потеряло надо мной власть. Ибо умерший освободился от греха. Хочешь перестать грешить? Умри для себя. Потому что умерший не грешит. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже над Ним не имеет власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы считаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот что происходит в момент покаяния, друзья. Наш старый человек, внутренний наш старый человек, он умирает, и он погребен, его нет с нами. Известное место Писания из 2 Коринфянам 5 глава. Кто во Христе, тот новое творение. Творит творение, да? Кто во Христе, тот новый человек. Старого нет, старое уже прошло. Да, старый где человек? Похоронен в могиле, его нет. Я ему ничего не должен, тому человеку. Во мне новый человек, и плюс к новому человеку, кто во мне живет? Дух Святой во мне живет. Дух Святой живет. Я ничего не имею, я не должен греху, который когда-то властвовал надо мной. Да, но я сейчас должен кому? Духу Святому, который внутри меня. Я не раб греху. 6 глава, дальше, 20 стих. 18 сначала стих. Освободившись, или быв освобождены от греха, вы стали рабами праведности. Бог нас освободил от рабства греху, и Бог нас сделал рабами праведности. 21 стих. 20 стих, не вижу. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. В прошлой жизни мы были свободны от праведности. У нас была только одна альтернатива. Согрешить так или согрешить по-другому. Сейчас все изменилось. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами следите, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха, или когда вас Бог освободил от греха и сделал рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Причем плод наш, он зависит разве от нас? От кого плод зависит? От того, кто внутри нас. От того, кто внутри нас, от новой сущности. А нам нужно было только, услышав слово, поверить в него и принять решение. Умереть для себя и жить для Иисуса Христа. Вот что такое крещение Духом Святым. И с этого момента начинается абсолютно новая жизнь. Абсолютно новая. О которой Павел пишет в послании к Римлянам очень много. Например, в 8 главе. С 5 стиха. Ибо живущие по плоти о плоском помышляют, а живущие по духу помышляют о каком? О духовном. Потому что плотские помышления, помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Что такое плотские помышления? Это значит жить устремлениями своей человеческой природы. Да? А моя человеческая природа, которая так бывает родная мне, а что мне говорит каждый день? На дню, по много раз. Живи так, как хочешь ты. Да, живи так, как тебе лучше будет. Живи для себя. Вот чего хочешь моя плоская природа. Вот разница. Давайте посмотрим. 8-9 стих. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы, посмотрите, контраст здесь, противопоставление. Но вы не плотские, не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если ж кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Есть альтернатива. Посмотрите, Бог сделал все, изменив мое внутреннее я, сделав меня новым человеком, дав мне Духа Святого. Бог даже мне выбора не оставил. У меня есть, разве альтернатива, не жить по Духу? Получается, что нет. Человек не живет по Духу только в одном случае. В каком? Если в нем нет Духа Святого. Вот тогда человек не живет по духу. Можно поступать по плоти. Так поступать это не значит жить. Так, так раз поступил. То есть поступать по плоти это значит в твоей жизни могут быть какие-то непривычные тебе, наверное, да? Нелогичные для тебя, может быть, события, когда ты принимаешь решение поступить не по духу, а по плоти. Но жить – это значит образ жизни. Твой образ жизни – это жизнь по Духу, если только Дух Божий живет в тебе. Если же кто Духа Святого не имеет, да, у того добрые дела, да, это только как какие-то небольшие периоды жизни. А вся остальная жизнь какая? Он поступает так, как он сам хочет. Да. Он живет так, как выгодно ему. Как в послании Иакова. Пример послания Иакова. 4 глава с 13 стиха. Про мелких бизнесменов. Вот как эти люди живут, как пример. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, и вы что такое жизнь ваша? Пара, являющаяся на малое время, а потом исчезающая. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Такое тщеславие есть зло. Так как живут люди? Вот жизнь по устремлениям человеческой природы своей, плоским мышлением. Да я поеду в другой город, здесь я куплю, поеду в другой город, зная, что там я могу дороже продать. Да, и я знаю, что я для себя получу большую прибыль. Если я сделаю так, поеду, буду продавать и жить там год, и получать прибыль. А Яков говорит, это вообще безумие. Что такое жизнь ваша? Ее начало зависело от вас?
Нет.
Ее окончание от кого будет зависеть? От того, кто выключит огонь под чайником. Да? И причем промежуток этот, отрезок от начала до конца, он очень короток. Так если ваша жизнь от вас не зависит, если время настолько коротко, то кто вы такие, чтобы планировать свою жизнь без Бога и не для Бога? Вы тщеславные и надменные, вы поступаете по человеческим своим убеждениям, да, по человеческой своей природе. А вам-то нужно жить, понимая, что жизнь-то от вас не зависит, а зависит только от Бога. Как нужно жить? Я буду делать только то, что угодно Богу. Я шага не сделаю, если не буду уверен, что это не воля Божья. И после Дня Пятидесятницы, очень интересно посмотреть на апостолов. Они действительно шагу не делали, пока Бог их не исполнял заново и заново Духом Святым. Про Петра интересно читать. Петр, будучи исполнен Духа Святого, начал с дерзновением проповедовать при Синедрионе. И так далее, и так далее. Они шага не делали, пока Бог не исполнит их Духом Святым. А Бог исполняет человека Духом Святым только в том случае, если человек готов что сделать? Трудиться для Бога. Исполнять то, что Бог ему поручает. Вот тогда Бог исполняет человека Духом Святым, переполняет его, причем дает Духа Святого, отмеряя. Да, тебе столько, а тебе столько. Так дает. Не меру, не меру. Количество, да, количество это от кого зависит? От человека, сколько каждый из нас может сместить. Каково состояние нашего сердца. Как мы позволяем Богу, да, менять самих себя. Вот от этого зависит мера наполнения Духом Святым. Поэтому, братья и сестры, подводя итог, еще раз хочу поздравить вас с праздником. Да, и помнить, друзья, что крещение Духом Святым – это начало нашей новой жизни в Христе. И наша жизнь, она должна быть наполнена Божьим смыслом. Мы должны помнить, что в тот момент, когда Иисус погрузил нас в Дух Святой и наполнил нас Духом Святым, мы приняли конкретное решение – умереть для себя и жить для Бога. Поэтому наша ответственность – поступать по Духу, а не исполнять вожделение плоти. Вот того не каждому из нас в первую очередь себе желаю. Пусть Господь благословит вас. Аминь.